Святые новомученики и исповедники российские. Рубрику ведет священник Константин Кобелев.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях иерей Константин Кобелев, клирик храма святитель Николая в Бирюлеве и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме. Добрый вечер, батюшка!
Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Господь во Святом Евангелии дал нам заповедь «Любите врагов ваших». Но, конечно, эта заповедь трудно для нас исполнима. Хорошо, если мы найдем в себе духовные силы помолиться за тех людей, через которых нам бывают какие-то искушения. Но вот сегодняшнее житие дает нам удивительный пример воплощения этой заповеди любви. 15 декабря по старому стилю, 28 по новому, Святая Церковь празднует память святого священномученика Илариона Троицкого. И вот случай, о котором хотелось бы особо рассказать. Находился он в Соловецком лагере, возглавлял артель рыбаков. И вот однажды они увидели в море лодку, а в лодке находился главный их притеснитель, военком Сухов, очень жестокий и безжалостный человек. В этот момент шла шуга, льдины различного размера, в основном мелкие, отходили от берега, готовые перемолоть все, что попадется на их пути. Двигаться через эти льдины можно, наверное, только на большом ледоколе. В такую погоду никто не отправляется в море. Казалось бы, по человеческому разумению, на глазах у заключенных должен был свершиться суд Божий. Это могло бы вызвать в их душе злорадство или какие-то другие недобрые чувства. И вот тогда владыка, архиепископ Иларион, решается на потрясающий поступок. «Кто со мной во славу Божию, на спасение душ человеческих?» — призвал владыка. И сам сказал, «Ты, отец Спиридон, ты, отец Тихон, да вот эти двое. Ну и ладно будет, волоките баркас на море». Чекисты пытались воспротивиться самостоятельному отправлению заключенных в море, потому что это было нарушением устава. Но владыка сказал, что от конвоя он не отказывается, и предложил чекистам сопровождать их. В страхе все поникли. И вот они спустили лодку на воду и отправились в море. Прошло несколько часов. Наступила студеная, ветреная соловецкая ночь, но никто не ушел с пристани. Все, и даже чекисты, стояли на берегу, и уже только под утро они увидели возвращающуюся лодку, и в ней не четырех, а девять человек. И тогда все, кто были на пристани, монахи, каторжники, охранники, все без различия, крестясь, опустились на колени. Истинное чудо спас Господь. В этом поступке ярко проявилась вся личность владыки Илариона, его несокрушимая вера и умение увлечь за собой людей.
Батюшка, а что нам известно о житии священномученика Илариона Троицкого?
В миру его звали Владимиром. Родился он в 1886 году в селе Липецы Серпуховского уезда Московской епархии. Отец его священник Алексей Петрович Троицкий. Дедушка его также был священником. Мать его умерла рано, воспитывала детей сестра матери Надежда, которая была учительницей приходской школы. Еще в детстве произошел промыслительный поступок. Однажды, взяв за руку своего трехлетнего брата, Владимир, который на 4 года был его старше, отправился в город учиться. По дороге братик заплакал и стал проситься домой, на что Владимир сказал: «Ну, оставайся не ученым». Остаться не ученым — это для него было самое страшное в этом возрасте.
Но упреки отца Володя возразил: «Папа, а как же Ломоносов? Ведь он пешком пошел в Москву, и я тоже решил идти учиться».
Природа, окружающая мальчика, была прекрасна. Широкие разливы Оки, божьи храмы с колокольнями. Эта любовь к красоте земной, переходящая к созерцанию красоты небесной, навсегда осталось в сердце владыки живым чувством. В городе Туле он закончил духовное училище и семинарию и в 1906 году поступил в Московскую духовную академию.
Стоит отметить, что Владимир Троицкий всегда был круглым отличником учебы.
И можно дать совет в молитве о учении прибегать также и к святителю Илариону.
За свои студенческие работы он был удостоен двух наград – премии святителя Макария, митрополита Московского, и премии митрополита Иосифа Московского.
Здесь, в стенах Академии у Святой Троицы, сформировались его богословские воззрения и определились научные интересы будущего архипастыря. Святой апостол Иоанн Богослов сказал: «Бог есть любовь», и этот призыв любви был главным для владыки. Деятельность владыки была направлена на преодоление вражды, разделений, на единство всех в Церкви Христовой. В 1913 году он защитил диссертацию на тему «Очерки из истории догмата о Церкви». Этот труд отвечал на тот отход от веры и Церкви, который наблюдался в то время в обществе и доходил до богоборчества.
В этом же 1913 году Владимир принимает монашеский постриг с именем Илариона.
Владыка вспоминал об этом. При монашеском постриге, перед тем, как надеть рясу, произносятся такие слова: «Брат наш Иларион облачится в одежды веселья и радости духовной». Именно эту радость, тихую, чистую, веселье души, святитель пронес через всю жизнь. Трудом жизни владыки явилась книга «Без церкви нет спасения». Одна из глав ее называется «Единство идеала Христова». В ней ведется полемика о том, что часто противопоставляются миряне и монахи. И часто люди говорят о каком-то духовном делании, но это для монахов хорошо. Владыка же Иларион доказывает, что идеалы Христова общие, что для простых людей, то и для монахов. Например, отречение от мира. Под миром, владыка объясняет, не вселенная подразумевается, потому что и монастырь находится на планете Земля. Но под словом «мир» понимаются грехи и страсти. И разве мирянин не должен отрекаться от этого мира страстей?
Велик авторитет святителя Илариона в нашей церкви как богослова. Богословие же он понимал так.
Богословие для многих есть только знание богословских истин, но не знание Бога. Знание же Бога есть наука опытная, только чистое сердцем Бога узрит. Поэтому истинное богословие должно быть благочестием.
На протяжении 20 лет научной деятельности началась она в студенческие годы и продолжалась даже на Соловках. Он разрабатывал по существу одну проблему – проблему церкви. Что такое церковь? Именно на этот вопрос святитель Иларион отвечал своими трудами и своей жизнью.
«Верую во единую святую соборную и апостольскую церковь. Так исповедует каждый православный христианин свою веру, великую истину церкви. Признать церковь значит не мечтать только о Христе, а жить по-христиански, идти путем любви и самоотречения».
Владыка писал о церкви как о союзе любви, как организме, мистическом теле, члены которого объединены общей благодатной жизнью, имя которой — любовь.
Люди, вступившие в церковь и возлюбившие ее, подобны трем лицам Пресвятой Троицы, которых их любовь соединяет в единое существо. Церковь есть как бы единосущая многих лиц, создаваемая началом любви.
То есть, как лица Святой Троицы объединены любовью, так же и мы, во образ Святой Троицы, должны объединяться в любви.
Если будет порвана связь с телом церкви, то личность, обособившись и замкнувшись в своем эгоизме, лишена будет благодатного воздействия Святого Духа, живущего в церкви.
Поэтому свою книгу святитель Иларион и назвал «Без церкви нет спасения». Отец Иларион очень скоро приобрел всеобщую любовь и уважение среди преподавателей и студентов.
Отец Иларион был близок к ректору Московской духовной академии епископу Федору Поздеевскому. После пострига он был рукоположен в иеромонаха, а через месяц возведен в сан архимандрита и назначен инспектором академии. Также он был утвержден в звании профессора Священного Писания Нового Завета. Высокий и стройный, с ясным взглядом голубых глаз, с небольшой окладистой русой бородой, звучным голосом, он производил обаятельное впечатление. Им нельзя было не любоваться. Это смелый, исключительно талантливый человек, все воспринимал творчески.
Студенты Академии восторженно относились к лекции молодого профессора. Живой интерес к ним был связан с их жизненностью, непременной привязанностью к современности. Один из студентов вспоминал, он не мог спокойно повествовать, а должен был гореть, зажигать своих слушателей, спорить, полемизировать, доказывать и опровергать. Он никогда не был только теоретиком, он был человеком дела, всегда соединявшим теорию с практикой.
Особую роль позиция архимандрита Илариона сыграла во время Поместного собора Российской Православной Церкви в 1917 году.
15 августа 1917 года в Успенском соборе Московского Кремля торжественным богослужением начал свою работу Поместный собор Российской Православной Церкви.
Главной задачей, которая стояла на соборе, было восстановление патриаршества. Как мы уже говорили, мнения членов собора разделились. И в течение двух месяцев продолжались дискуссии. В утверждении идеи патриаршества большую роль сыграла пламенная речь архимандрита Илариона. «Зовут Москву сердцем России. Но где же в Москве бьется русское сердце? На бирже? В торговых рядах? Оно бьется, конечно, в Кремле. Но где в Кремле? В окружном суде? В солдатских казармах? Нет, в Успенском соборе. Там... У переднего правого столпа должно биться русское православное сердце.
Именно здесь, у правого столпа, находилось патриаршее место.
Отец Илларион верил, что Поместный собор Церкви Российской от Бога данной ему властью поставит снова московского патриарха на его законное неотъемлемое место.
В своей речи в защиту патриаршества святитель Илларион сказал такие пророческие слова.
«Теперь наступает такое время, что венец патриарший будет венцом не царским, а скорее венцом мученика и исповедника, которому предстоит самоотверженно руководить кораблем церкви в его плавании по бурным волнам моря житейского».
Эти слова пришлись на день 7 ноября, день большевистского переворота. После избрания на патриарший престол святителя Тихона Белавина, архимандрит Илларион становится его верным помощником.
В 1919 году он был арестован и 2 месяца провел в Бутырской тюрьме.
В 1920 году он был хиротонисан в епископа Верейского, викарий Московской епархии. Святителю в это время было 34 года.
Святитель очень высоко ставил богослужение православной церкви. «Наше богослужение — это живая стихия. Он отдавался богослужению всей своей душой, всем существом своим, как главному делу своей жизни».
Совершение Евхаристии становилось для него всякий раз великим событием.
Нередко на всеночном бдении он молился не как архиерей, а как простой монах. Сердца молящихся возогревались молитвой, слыша его проникновенное пение.
До своего ареста в 1923 году владыка Илларион был настоятелем Сретенского монастыря. И промыслительно, что именно в этом монастыре сейчас пребывают его святые мощи.
Приходилось святителю участвовать и в знаменитых диспутах в Политехническом музее. Здесь его оппонентами был и обновленческий лжемитрополит Веденский, и атеист Луначарский. В 1921 году его вновь арестовывают и ссылают в Архангельский край, где он находился до 1923 года.
Здесь он жил в совершенно кошмарных условиях. Вскоре власть в церкви захватили обновленцы, и безбожники сделали ставку на них, намереваясь с помощью их подорвать церковь.
И в это время из заключения возвращается владыка Илларион. Приняв позиции патриарха, епископ стал ее активным проводником. Он переговорил со многими священниками, мирянами, монахами и договорился о чине присоединения к патриарху. Разработал чин покаяния, принял десятки обновленцев. Благодаря неукротимой энергии этого человека, церковная организация в Москве была восстановлена в 2 дня.
В чрезвычайно напряженных переговорах с Тучковым святитель добился от власти смягчения ее политики в отношении церкви. В это время Сретенский монастырь был захвачен обновленцами.
Владыке Иллариону удалось возвратить Сретенский монастырь православной церкви. Обновленческие храмы все заново освящали. Тем самым владыка Илларион подчеркивал еретический характер обновленчества.
Следует подчеркнуть, что Сретенский монастырь находится на улице Большая Лубянка, то есть непосредственно под носом ЧК. И, конечно, лидеры обновленцев не преминули отомстить владыке. И в ноябре 1923 года владыка был вновь арестован.
Ссылку он отбывал в Соловецком лагере. Здесь он был сетевязальщиком и рыбаком.
Святитель Илларион на это говорил, что прежде Господь из рыбаков сделал апостолов, богословов, а теперь наоборот, богословы по воле Божией стали рыбаками. За время своего архипастырского служения владыка и 2 лет пробыл на свободе.
На Соловках владыка был с 23 по 29 год. В это время в Соловецком лагере особого назначения томился, можно сказать, цвет Русской Православной Церкви. Там было множество архиереев, священников, монашествующих, интеллигенции, офицерства, мирян.
В это время на Соловках томились 30 архиереев. В лагере святителей не оставляла бодрость и духовная радость. Это состояние имело благодатный характер. Оно было следствием помощи Божией и напряженного внутреннего делания, которое он нес в страшных условиях лагеря. Удивительно было отношение владыки к окружающим. Не было в нем ничего показного. Он умел распознать образ Божий в любом человеке. И люди отвечали ему за это любовью и искренним уважением.
В книге Бориса Ширяева «Неугасимая лампада» описано пасхальное заутрение, разрешение на проведение которой удалось добиться владыке. Она проходила в небольшом кладбищенском храме. Крохотная церковь святого Ануфрия не могла вместить даже лагерное духовенство. Кладбище было полно народу. И вот на улицу вышел крестный ход. «Христос воскресе! Воистину воскресе!» С ликующим пением о победе над смертью шли те, кому она грозила ежечасно, ежеминутно. Хор сущих во гробах славил и утверждал свое грядущее, неизбежное, непреодолимое силами зла воскресение.
Нередко охранники как бы невзначай называли его владыкой. В лагере владыка пользовался великим почетом, многие видели в нем духовного отца, и в частности, благодаря святителю, Соловецкий лагерь особого назначения был своеобразным духовным очагом, возле которого многие нашли спасение.
В 26-м году владыка выступил одним из инициаторов Соловецкого послания, обращением находившихся в лагере епископов к правительству. Это обращение было выдержано в духе лояльности. Владыки здесь предлагали свое решение трудных вопросов отношения церкви и государства.
В июле 1927 года была опубликована так называемая декларация митрополита Сергия Старгородского, которая многих ввела в смущение и вызвала множество расколов. На это святитель Илларион говорил:
«Никакого раскола, что бы нам ни стали говорить, будем смотреть на это как на провокацию. По мнению владыки, главным для церкви должно быть сохранение единства и возможность продолжать богослужение».
По окончании срока пребывания в Соловецком лагере в конце 1929 года власти решили сослать владыку в Казахстан, в Среднюю Азию.
Владыку повезли этапным порядком от одной пересыльной тюрьмы в другую. В Петербург его привезли в праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Был он уже тяжело болен тифом. Из тюрьмы его перевели в больницу имени доктора Гааза. По городу он шел пешком, с высокой температурой, теряя последние силы. Митрополит Серафим Чичагов пытался ему помочь, но было уже поздно. И 15 декабря по старому стилю, 28 по новому, 1929 года, владыка приставился ко Господу.
Митрополиту Серафиму Чичагову удалось добиться у властей выдачи тела владыки. В это время владыке было всего 43 года. В гробу же лежал изможденный старец.
Митрополит Серафим отдал для облачения владыки свои белые ризы и белую митру. Несмотря на то, что власти поставили условие, чтобы не было торжественного отпевания, в Воскресенском соборе Новодевичьего монастыря собралось много народа. Надгробные речи были запрещены, но заповеди блаженства во время отпевания звучали так, что все присутствующие рыдали. Владыка был погребен на кладбище Новодевичьего монастыря. Многие годы монастырское кладбище было одним из тех немногих мест, где могли собираться верующие питерцы. Затем святые мощи владыки были обретены и перенесены в Москву, в Сретенский монастырь. Немерцающий свет веры Христовой, который донес до нас святитель Илларион, призывает нас всех крепче держаться нашей Матери Православной Церкви, В народе говорится, кому церковь не мать, тому Бог не отец. Этому учит нас все житие святого Владыки. Святый священномученичий Ларионе, моли Бога о нас. Аминь. При подготовке нашей передачи мы пользовались книгой архиепископа Илариона Троицкого «Без церкви нет спасения», которая была издана Сретенским монастырем в 1999 году.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы рассказывали вам житие священномученика Илариона Троицкого, архиепископа Верийского.